Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор и пятая передача цикла «Не договорили». Напомню, что наш цикл посвящен главным вопросам этнополитики и интеграции общества. В нем мы говорим на важные и часто, ну что скрывать, болезненные темы, по которым в обществе до сих пор, спустя 30 лет, нет единства. И мы приглашаем к дискуссиям в этом цикле тех, кто активно строил политические процессы в 90-х годах. Наши постоянные эксперты. Культуролог Денис Ханов. Денис, рада, как неделя прошла, хорошо?
Да.
Прекрасно. Хорошо, у нас был все четыре передачи политтехнолог Филипп Раевский. Как мне показалось, может, Денис, ты поправишь, он представлял такое национально-консервативное, может быть, звено, оппонировал
не
часто.
Знаю, я думаю, что
как тебе показалось?
Он представлял свое собственное мнение, исходя из своих приоритетов, так что не будем... Мне как-то не хотелось бы здесь всех складывать в коробочки. Он был самим собой.
Хорошо. Это, кажется, сегодня это... сам собой соведущий наш еще один Юрис Розенвалдс, политолог. И у нас мы ждем еще особого гостя, Елену Матьякубову, председателя Латвийского общества русской культуры. Ну, сейчас давайте послушаем наш фирменный джингл.
Открытый разговор на Латвийском радио 4. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Ладно, послушаем попозже наш фирменный джингл. Он у нас тоже есть. Наш оператор его сейчас найдет и немножко в серединке, наверное, поставим, чтобы было понятно, о чем речь. Ну, давайте начнем. Госпожа Матьякубова немножечко запаздывает. Она все-таки у нас преподаватель в 3-4 средней рижской школе. Я только напомню, телефон прямого эфира 28-04-04-24 и lr4.lv написать в студию, это кнопочка. Ну, русский язык в публичном пространстве в Латвии. Я коротенькая водочка у меня совсем будет. Согласно данным ЦСУ, Центральное статистическое управление, 34,6% населения Латвии дома говорят по-русски. При этом борьба с русским языком в общественном пространстве, вы наверняка, мне не надо даже об этом рассказывать, замечаете, она становится все ожесточеннее. Одни полагают, что русский язык должен оставаться только лишь языком в семье. И больше у него нет, не может быть никакого статуса. Другие считают, что русский язык в публичном пространстве дает возможности для культурного диалога и многообразия культурного, в том числе многообразия страны. И вот где правда, возможно, она где-то посередине. Вот мы будем говорить на эту тему. Еще раз, 28-04-04-24. Пишите. Знаете, я такую вводку, Денис, ты как-то на правах следующего начнем, наверное. Смотри. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность. Статья 114 нашей Конституции Сатверсмы. Между тем, Конституция определяет, что единственный язык в нашем государстве является латышский. Каково тогда определение русского языка, на твой взгляд? Я слышала очень много разных определений. Это язык национальных меньшинств, это иностранный язык, это язык третьих стран, это язык оккупантов, которые, да, может быть, мы не избавились от этого наследия. Такие мнения тоже есть, оно у меня выписано, кстати. Как ты видишь?
Я думаю, ты уже упомянула в этом перечислении все те грани существования русского языка в Латвии. И я думаю, что, допустим, когда мы говорим о сатверсме, это, условно говоря, и символические понятия, и юридические. Когда мы говорим о статусе как иностранный язык, это, опять же, юридическое понятие. И тогда язык существует как юридическая категория. Статистически опять это другая реальность. Но у языка есть и множество символических функций и, скажем, таких наслоений. Это и язык, на котором говорили те, кто высылали семью, и эта травма может все еще звучать именно в форме языка. У меня есть коллеги, которые пережили Вторую мировую войну, и они до сих пор очень болезненно реагируют на немецкий язык, потому что это был язык, скажем, нацистской армии, если люди попали в оккупацию и так далее. То есть, условно говоря, язык – это всегда часть травмы, о которой мы говорим здесь уже на протяжении...
Да. Они не застряли в прошлом. Ну, эта травма была, да.
Застрять в прошлом. прошлом можно. Вопрос, каковы последствия. Вопрос, кто может помочь оттуда выбраться. И поэтому в ситуации в Латвии, когда действительно большое количество людей считает этот язык родным, это вопрос еще того, насколько в современном латвийском обществе принимается то, что другой может существовать не только у себя где-то на кухне в закрытом пространстве, но и как часть публичного, скажем, публичного пространства. Опять же, я говорю, что та травма, которая у нас существует, из которой политики не работают, а ее эксплуатируют, она привела к искажениям реальности. С одной стороны, да, путинские войны, исторические, памятийные войны, скажем, какие-то межэтнические напряжения, это все выражается так или иначе в языке. Политики питаются этим, потому что, ну, это такая протеиновая, знаете, такая добавка, которая позволяет им довольно быстро прийти во власть, набирать проценты, голоса, и это ресурс, да. А с другой стороны, они прекрасно знают, что язык — это очень уязвимая категория, язык — это то, на что мы быстро реагируем, очень реактивно, болезненно, и поэтому, да, это целый вопрос, скажем, о манипуляциях. Я думаю, что пока этнополитическая ситуация у нас нацелена на, я бы сказал, довольно старую советскую традицию закрыть, запретить, стереть и так далее, это искажение будет продолжаться. И я думаю, что пока у нас не будет этого консенсуса о принятии истории Латвии 20-го столетия, язык тоже не вернется в категории обсуждаемого. Да? То есть на данный момент это моментальная связь с некой истерикой. Да? С одной стороны, и с другой стороны, а в состоянии истерики люди не могут создавать некий дискурс о принятии, о признании, об участии, о возможности существовать в публичном пространстве. Если мы боремся с кириллицей, это значит, что других ресурсов для политического дискурса у нас почти нет. Или мы их не развиваем, потому что, ну, это такой быстрый шприц, чтобы попасть в Рижскую думу или в парламент. Так что здесь все довольно очевидно.
Как латышская интеллигенция на это смотрит? Я тут помню, как заклеймили у нас одну даму из, по-моему, социолога. Она сказала, вот для меня язык — это всего лишь средство общения. На что ее там в Твиттере заклеймили? Как так? Как он не может быть для вас ценностью? Да? Ну вот у нее такое мнение. Оно тут же подверглось жесточайшей критике, что нет, это такого не может быть. Но мы сейчас говорим все-таки... Ну это просто к теме того, что сказал Денис, не дай бог. Где-то оспорить вот какую-то там, я не знаю, ценность. Хотя, наверное, каждый человек может какую-то ценность для себя вывести по-своему. Опять же,
несомненно,
да?
Несомненно, язык является, собственно говоря, способностью познавать реальность. И язык настолько близок к нам, но на самом деле язык не один, их множество. Я думаю, что именно в балтийской ситуации на протяжении столетий многоязычие было той уникальной средой, возможностью и ресурсом. Поэтому, ну, это уже отдельный разговор, когда начнется некая фаза нормализации языковой политики. На данный момент...
Это хороший вопрос.
Как бы, когда у нас лихорадка, да, там за 39 температура, в таком состоянии мы не можем обсуждать вопросы признания, участия, расширения и так далее, и так далее. Это все категории уже, когда мы выздоровели.
Мы поговорим обязательно в будущее. Взгляд, это как раз вот то, о чем ты только что сказал. Юрис, вы как видите?
Не, ну, во-первых, вы меня тут представили как представителя латышской интеллигенции. Я хочу сказать, что нет такой единой латышской интеллигенции. Начнем. Леана Ланга – это латышская интеллигенция. Марзалы, которая постоянно, у нее один аргумент, вы знаете.
Неоднородная, другими словами.
Мы еще боремся за выживание. Вот этот аргумент, кстати, постоянный, он же присутствует с начала 90-х годов и даже... Ну, когда в 80-е годы, это был реальный аргумент. То есть, простите, 52%, при том, что меньшинство во всех больших городах, это вопрос выживания, это несомненно, да? Но говорить, этот аргумент приводить через уже сколько лет прошло, 35 лет после, когда на протяжении 35 лет латыши совершенно, латыши, я подчеркиваю, да, совершенно определенно доминировали в политической жизни. Ну, насчет культурной, это уже, опять же, другой вопрос, но в политической жизни несомненно, да, при таких флуктуациях, когда в начале позиция, вот, скажем так, русскоязычного меньшинства, она была такой достаточно пассивной, а потом, вот мы знаем, это время, ну, так сказать, высших достижений согласия, которые, так сказать, остались в прошлом, да. Так что в этом смысле говорить о единой, и, например, я уже не помню, к сожалению, не могу назвать фамилию одного тоже выступавшего в вот в этом Press Clubs в ТВ-24, который говорил, язык не оккупант. Что совершенно верно, но язык не может быть оккупант. И, кстати, что касается вот того же, что люди не могут слышать немецкий язык, ну, простите, тут это можно так уже дальше. Но кто-то не может английский слышать, потому что у него воспоминания о временах Британской империи, что-то там, может быть, англичане не так, британцы не так что-то сделали. Я бы хотел к тому, я согласен с тем, что было раньше сказано, я бы хотел добавить, что это еще очень важно, что проявляется вот в плане языка, это в связи с языком, это такой, я бы сказал, все-таки нежитый комплекс неполноценности. Да? Вот мы, так сказать, мы были когда-то, это действительно было так, когда я прекрасно помню, при всем своем полном билингвизме, да, я прекрасно помню 80-е годы в Риге, да, когда я не мог свои какие-то, ну, основные потребности реализовать на латышском, но я мог сделать это на русском без каких-либо проблем. Да? Вот отсюда он, конечно, отсюда растут эти многие комплексы. И заметьте, если мы обратим внимание на то, какова была этнолингвистическая ситуация, ну, скажем, к концу 80-х годов, и вот если сравнить, ну, я бы сказал так, ну, я бы сказал такую жесткость этнолингвистической политики, да, то она как раз наоборот. Вот, скажем, ну, в Литве вообще-то никогда не было большой проблемы при их пропорциях, но в той же Эстонии там это, мне все-таки кажется, более спокойно с точки зрения, я подчеркиваю, политической элиты. То, что там происходит где-то в пивных барах, да, это уже другой вопрос, да, а на уровне политической элиты. Так что я думаю, что, ну да, это... И с чем я совершенно согласен? Это то, что, к сожалению, фактически все главные социально-политические проблемы в Латвии, у нас такая, я бы сказал, дурная традиция решать на основе таких административных методов. То есть у нас это тащить, не пущать, запретить, обязать. Это мы умеем, да, а что-то делать такое в плане... Вот даже конкретный пример, мне кажется, с точки зрения, если говорить о том, что ведь очень многое, что происходит в связи с русским языком, ну, как бы подпирается или обосновывается вот то, что мы... Это вопрос интеграции, мы должны добиться того, чтобы все жители Латвии были способны общаться на латышском языке. И вот, конечно, одного из главных примеров это... единая школа, да, которая понимается теперь, ну, все учатся вместе, да. Но, простите, они учатся вместе?
Нет. Вот нет, чем, это чем нет, господин Розенвалд, это путь к единой школе. Подождите, много было очень у меня передач, подождите. Это начальный путь, первый ступень.
Да, министр мне тоже говорил, мы будем делать, но мы видим, что есть этот процесс... И происходит, то он происходит на, я бы сказал, черепашьими совершенно темпами. Это мое представление со стороны. Я в школе не работаю, да. Но мне кажется, что в этом смысле тут другая проблема. Если говорить о том, вот, скажем, нам включить этих бывшие, ну, так сказать, такие школы национальных меньшинств, русскоязычные, в эту систему, то если будет сопротивление, то сопротивление неразумных русскоговорящих родителей. А вот если говорить о единой школе, то вот там уже будут очень разумные латышские родители, которые, с которыми, знаете, гораздо сложнее. Одних можно просто заткнуть и сказать, вы просто не понимаете, о чем речь, да? А вот других ты так просто не задвинешь и не скажешь, а что вы тут, собственно? Тут надо иметь... Ну...
Юрис, вопрос был все-таки, как вы видите? Я очень хочу, я понимаю, что это такое, я хочу четкого ответа, да. На которого нет четкого ответа. Все-таки, как вы видите сегодня, не 30 лет назад, статус русского языка. Это какой? Это что?
А это,
язык семьи?
Я могу сейчас ошибиться в плане так просто, может быть, склероз уже, да, насчет лет, когда это происходило. По-моему, последний закон о государственном языке ясно и отчетливо говорит о том, что, собственно, русский язык вообще здесь никакого статуса не имеет. Ну вот, можете говорить на суахили, там, не знаю, на...
Иностранный язык.
На языке, одним языков папуасов, скажем, Новой Гвинеи, или на английском, это все равно. Или на русском, это все равно. Вот в этом смысле смысле я вижу вот это, ну, это ситуация, которая, ну, совершенно не соответствует реальной ситуации.
Тогда получается, вот 114-я статья Сатворс, мы как это соотносится?
Нет, ну, в нашей...
А это можно, здесь можно, извините, да? Можно аргументировать так, что это одно другому не противоречит. Просто развивайте. Да, но это вопрос, как развивать и в каком смысле вот тот же самый...
В каких условиях.
Да, в каких условиях вы развиваете.
Нет, там дальше еще...
В принципе, вам любой, значит, представитель той самой правящей коалиции скажет, а тут мы, так сказать, особенно...
Ничего не можем помочь.
Ничего не делаем плохого.
Да, плохого не делаем, но тут еще я вижу такая дискуссия последнего времени, что, в общем-то, ну, те русскоязычные, я понимаю, что термин не очень удачный, но те, которые дома говорят на русском, они не могут считаться национальными меньшинствами в силу определенных причин, в том числе исторических, поэтому эта норма к ним не применяется.
Я не согласна.
Но там вопрос, во-первых, когда мы ратифицировали этот закон, я что-то доработал в секретариате по интеграции, один из вопросов – это гражданство. Второе – это некий ментальный выбор принадлежности. И мне кажется, это очень хорошая концепция, о которой мы почти не говорим, которую нигде в политическом пространстве нет политической воли, чтобы сказать, вы выбрали, давайте мы вам поможем. То есть это то, о чем мы говорили предыдущие 4 программы, да, когда я пытался так или иначе узнать, нужны ли не граждане политической элите. Оказалось, никому не нужны. 10% сидят дома, не участвуют в демократии вообще, полны фантазий откуда-то из Востока. Нужны они вам? Они являются у вас риском? Нет, никто ничего. То есть они, в принципе, ни госпожа Элдертон, ни Левиц, никому они не оказались нужны ни эмоционально, ни символически.
Я просто уточню, Денис, может быть, не все смотрели нашу передачу. У нас был господин Левиц, Эгил Левиц в предыдущих наших передачах, Сармита Элларте и господин Шадурскис, да? И Денис ссылается на предыдущую передачу, может быть, просто кто-то смотрит ее как первую, да? Поэтому я поясняю.
Поэтому я считаю, что у нас давно уже, как сказал профессор, у нас есть мы научились жить в параллельных реальностях, да? С одной стороны, мы говорим о том, что угроза латышской нации – это когда ее не принимать здесь внутри какая-то часть населения. Исторически это нужно было бы преодолеть. Для этого нет никаких идей политической нации как открытого пространства. Есть идея сохранения латышского языка о том, что он находится уже почти 50 лет в состоянии угрозы. Мы поддерживаем эту некую, скажем, некое состояние невроза. Мы не делаем ничего, чтобы язык этот открыть как ценность. Мы создаем с советских времен систему штрафов, комиссий, там, добровольных помощников там, того-то и того-то. В результате язык превращается у той группы, которая должна была бы с ним жить дальше в новой функции, превращается в некий болевой эффект. Это такая дрессировка в форме ДСААФа. Чуть что, сразу ошейник. Чуть что, сразу лишаем.
То есть восторга нету,
нет,
да?
Нет, на самом деле, я вижу здесь, это отдельная тема для отдельной программы, я вижу здесь множество элементов наследия этнополитики советского периода.
Так, кстати, пишут наши слушатели. Недавно, помните, была какая-то прям скандал, я бы сказала, по поводу того, что в передаче латвийского телевидения назвали, что у нас общество двух, по-моему, общинное. Там долго пришлось оправдываться, и, кстати, оправдывался не только... Ну...
А простите, вы знаете, тут надо сразу сказать, надо выяснить, уточнить термины, да? То, что у нас двухобщинное общество, слушайте, оно многообщинное даже, там большая латышская община.
Более 160 этнических групп.
Да, это многообщинное общество, это несомненно. Вот вопрос в том, является ли у нас двухобщинным государство. Вот это другой вопрос, да. Потому что, простите, если вы хотите увидеть двухобщинное государство, поезжайте в столицу Европейского Союза. Вот вы увидите там, когда вы будете на севере, там будет все. Вы услышите на улицах, да, говорят по-французски, да, но ни одного слова по-французски вы там... Ну, я не говорю о Брюсселе. Брюссель – нейтральная территория. А в остальной Фландрии, да, вот эта часть... поезжайте в Валонию, все будет с точностью да наоборот. То есть будут говорить, там кто-то говорит по-голландски, да, все на французском языке. Вот это вам двухобщинное. Ну, там еще немцы есть, конечно. Они маленькие, но тем не менее. Вот это будет двухобщинное, где две общины имеют право, так сказать, право вето на решение другой общины. Да?
То есть, там, я согласна, это разные совершенно вещи.
Которые... Потому что у нас это, и знаете, возмущаться, и, так сказать, не знаю, тут говорить, как вы можете, Да, ну, и совершенно ясно. Простите, 30 с лишним процентов, которые говорят по-русски, ну, это и есть та община. Ну.
Елена, подключайтесь, вы сидите, да, у нас мужчины уже начали общаться. Елена Мытьякубова, еще раз представлю, председатель Латвийского общества русской культуры. Мы пытаемся в первом вопросе выяснить вообще. У меня есть и второй вопрос, который вытекает с первого, но мы очень долго на первом задержались. Какой статус русского языка в Латвии?
Для меня тут никакого вопроса нет, потому что я этим занималась очень давно. И, понимаете, тоже свои какие-то личные этапы, начиная от того, что в период атмоды, 80-е, да, 87-е, вот эти годы, я очень активно была сторонницей и рекламировала в русской аудитории, среди русской интеллигенции, идею одного государственного языка латышского. Для меня вот, в общем-то, никакой проблемы или вопроса, нужен или нет, не было, да? То есть я голосовала за это и объясняла всем, почему так должно быть в нормальном государстве. При этом уверена, что мы возвращаемся к той первой республике, которую потом восстановили, да, к первой республике, где каждое национальное меньшинство в вопросах образования и культуры, да, по закону автономии национально-культурных общин, да, обладало свободой действия. Вот эта свобода национально-культурных общин и вот эти белорусские школы, еврейские, немецкие школы, русские школы, это была картинка вот этого многообщинного общества, о котором только что сказал Юрис Розенвальд, да? И для меня было естественно, что это язык национального меньшинства. И в 2014 году, когда шла дискуссия о втором государственном языке, потому что уже накапливалась такая негативная масса, когда часть людей не могла понять, что дальше, и вот ва-банк пошли, а второй государственный. И тут я пыталась останавливать и говорить, это несправедливо, это неправильно второй государственный. Это моя искренняя. И входя в старовеческое общество, мы президенту Берзинчу, который в то время был, да, написали официальное письмо с объяснением, с просьбой, особенно для староверов, которые здесь вот 300 лет сохраняли и культуру, и язык, и сохраняли очень комфортно, и при этом являлись полноценными гражданами этого государства. И мы обратились к нему с просьбой подумать о статусе языка национальных меньшинств. И слово «меньшинство» в данном случае сегодня оперирует понятием «идентичность». Ту идентичность, которую выбирает человек из разных, включая даже чисто демографических, семейных, да, бабушка одна, дедушка другой и так далее. То есть, но в итоге он выбирает вот эту композицию, которую идентифицирует. Если человек себя идентифицирует как носитель русской культуры и русской идентичности и не стесняется этого. И сейчас, а ты указал в паспорте или не указал в паспорте, кто ты? Потому что можно не писать и так далее. То есть это все очень тонкие, личные, в какой-то мере даже интимные вопросы, да? Но вот эта идентичность русский, я здесь латвийский, русский, латвиец, в русском языке мы используем этот термин, да? И с гордостью, в противном случае, или мы прячемся и сгибаем спину и говорим, ой, только не говорите, а никакая разница, кто я, да? Когда вот это растворяется, тут я очень люблю Дениса мысли, когда он говорит, что много может быть идентичен, и как они соединяются. Это твой личный авторский выбор или твоя личная композиция. Поэтому, на мой взгляд, универсально было бы, и вспоминая... То есть почему я эту предысторию рассказала? Не потому что про себя, а потому что в ту пору слова, песня про Тветри, Дзимта, Валода, для меня была настолько трепетной, потому что я понимала, что это... отношение интеллигенции, творческой интеллигенции к языку. И для меня также трепетно, я переносила это априори, вообще не задумываясь, что может быть иначе. Понимаете, что может быть какой-то язык не привлекать. И тут я не совсем с Розенвальдом согласна, с Юрисом, да, о том, что мне казалось, что латышская интеллигенция всегда, вот атмоду, кто двигал? То есть имена все были, это писатели, это художники, это поэты. Вот кто двигал атмоду. И эти лозунги были настолько романтичными, и, на мой взгляд, объединяющими, что я никогда представить не могла в ту пору. Да, вот, может быть, я ошибалась. Того же Иванса, которого потом мы услышали с другой слова, что по-другому нельзя было, можно было, ну, условно говоря, и обмануть, да? То есть можно было. Ну, вот, что для меня открылась совершенно другая картина. Поэтому в 2014 году я еще верила, что можно дать статус, и нужно дать статус всем, не только русскому, а и польскому, да, и да. Белорусскому, поэтому вот я
да. даю. Денис, ну, теперь, если мы говорим о публичном пространстве, мы определились, что никакого статуса нет, собственно, и это язык такой семьи, ну, насколько
статус
я это...
Статус есть юридический, иностранный язык.
Да, иностранный язык. Теперь про публичное пространство. Я вам скажу, я тут посмотрела одну передачу, первое мнение, ведущий исследователь Латвийской национальной библиотеки, историк Мартинш Минтаурс. Сегодня очень важно, чтобы мы сохраняли признаки проявления цивилизованного общества и цивилизованного государства. Использование русского языка вне семейного круга в публичном пространстве не запрещено законом. Давайте мы начнем с этого. Первое мнение. Да? Второе мнение – это журналистка Велта Чеботарионака. Цитата. «Сегодня присутствие языка в публичном пространстве для латышей является красным сигналом, который сразу же напоминает о колониальном опыте. И я думаю, что это только половина проблемы. Вторая половина заключается в том, что по каким-то причинам мы не смогли, а, возможно, в некоторых случаях не захотели избавиться от этого колониального опыта». То есть обид, да? Во-первых, вопрос к тебе. Как ты понимаешь публичное пространство? Что это публичное пространство? И, во-вторых, вот какая из этих формулировок, может быть, ты свою предложишь ближе.
И я думаю, что действительно очень важно, следуя тому, что коллеги сказали, все-таки проводить некие содержательные границы между государством и обществом. И я в данном случае в ситуации в Латвии считаю, что общество шире, многообразнее, более пестрое, чем идея этого общества в государстве. То есть элиты во многом конструируют общество как некую дихотомию, как вот одни направо, другие налево, и это пронизывает все формы, все вариации участия. Это первое. Второе, я думаю, что публичное пространство, это все-таки во многом в демократическом обществе, это консенсус, да, то есть это консенсус, который максимально, этого нельзя избежать полностью, но он максимально пытается избавиться от иерархии. Да? То есть это консенсус равноправных участников разговора. А то, что иерархии появляются как некое наследие имперского периода, с этим я могу согласиться. Вопрос, что мы делаем с этим периодом, потому что во многом, и об этом говорят исследователи именно, допустим, постколониального периода, что общества, которые создавались или жили долгое время в этих обстоятельствах, другого алфавита или другого языка, чем колониальные иерархии, не выучили и не знают. И они во многом обречены повторять ход действий и логику колониальных властей, если в этом обществе нет потенциала выучить другой язык, другую грамматику.
Сейчас это происходит,
считаешь? По моему мнению, да. По отношению к, хотя бы по отношению к истории Латвии со стороны латышской элиты. Это та же самая довольно банальная селекция того, что вот это у нас было, этого у нас не было, газеты Циня не было, там и так далее, и так далее. То есть левые традиции, угу. даже ультралевые, их вообще как бы не существовало. Мы всегда были приблизительно в 36-37 годе, и все как-то так очень хорошо было. Там Чарльстон, там прочие дела. Мы, значит, экспортировали масло там и прочее, прочее. Это такая... И у меня возникает вопрос. Политические элиты конца 80-х стремились к свободе, демократии и к правам вам человека, или они стремились к некой смене власти?
Вот тут я бы хотел Денису возразить. Вот
хорошо.
Это достаточно важный момент, да. Ведь очень часто, когда мы вспоминаем, мы как-то, вот я и какой-то, в какой-то степени возражение и вам, да, воспринимаем вот то, что началось в 88 году, сейчас 24-й, это как бы единый процесс. Вот он так постоянно... Это не совсем так, да? Потому что если говорить о том единстве латышской интеллигенции, да, которая была застрельщиком всех этих процессов, там было очень ясно, так сказать, кто обижен. И вот это стремление быть на стороне обиженного, да? Но, простите, за эти 30 с лишним лет ситуация изменилась. Не в том смысле, кто обижен, я опять, чтобы меня тут опять не начали ругать, да, а в том смысле, кто большой парень. А большой парень сейчас латыши в Латвии. Это несомненно, это объективно, да. И вот в этом смысле, мне кажется, не произошло такого, я бы сказал, вот было основание для единства, как в советское время говорили, партии народа, да, чтобы не было, ну, интеллигенции народа. Они на каком основании? Да потому что было ясно, кто, так сказать, обижен, и было очень легко быть с народом. Сейчас же, когда мы видим вот эти процессы, которые идут часто снизу, да, и особенно это подчеркивается социальными сетями, да, вот возьмите там, запишите Лиана Ланга, вы увидите там такие высказывания по всему этому поводу, да, что просто немножко оторопь берет, да. Вот в этой ситуации уже для интеллигенции не ясно это. То есть тут это вот такого единства, оно как-то не всегда получается.
Возможно, у меня была некая наивная версия о том, что интеллектуалы – это прежде всего люди с обостренной некой социальной совестью. Если в советском режиме та же Мара Залыта страдала от иерархии империализма и советского периода, то она
могла... Она все еще страдает.
Да, она быть, она могла бы попытаться внести в свой мир и некую форму солидарности.
Ну, вот это другое. А вот что касается свободы, я бы хотел второе замечание. Да? Вы знаете, мы вот часто говорим, вот люди, чего требовали люди вот на этих грандиозных митингах? Да? Свободы требовали. Простите, есть свобода и свобода. Мы говорим, свобода кого? Есть свобода индивида. И я очень сомневаюсь, что вот те, кто были за, вожди Народного фронта, были за права человека, прежде всего. Они были за права народа. То есть свобода, как свобода коллектива. А свобода коллектива и свобода индивида, они не всегда совпадают. Они могут быть близко, да, но наша история показывает, что это не всегда.
Да, но в зрелой демократии это всегда некий танец, да, это всегда
мы говорим о зрелой демократии, но в Латвии в данном случае...
Хорошо, созревающие.
Да, есть не просто созревающие, есть определенное понятие в политологии. Это этническая демократия. Это все еще демократия. Да. Это демократия. То есть это не этнократия, где говорят, что как дом, что тащить и не пущать. Но это меньшинство имеет право бороться, вот они в парламенте и так далее. Но все-таки это демократия, которая основывается на совершенно определенном приоритете нации в плане того, кому принадлежит государство.
Да, ну вот здесь вопрос этнической и политической нации. Я думаю, что политическая нация
все-таки
может
сделать учитывая, что
более стабильной.
Да. А что вы, вот учитывая все это, да, есть там действительно, как вы говорите, власть большинства, какая роль, а может быть, Елене вопрос, какая роль русского языка остается? Вот я видела, как Денис заступился за театр имени Чехова, который на самом деле сейчас борется за то, чтобы просто вывешивать свою рекламу на русском языке. И это русский театр, да. Он русский театр был, сколько ему лет? 140. Господи, больше...
Мы только 140 отправили.
Да, 140, да, был. Да, он исторически был там. Да. И сейчас вице-мэр Ратник сказал, что нет, мы все это убираем с Риги, мы не будем ничего вот вывешивать, это иностранный язык, идите лесом, другими словами. Как вы на это смотрите? Есть тут...
Я точно так же, как Министерство культуры, которое ответило абсолютно, что юридически одна вещь, и тут же при этом, что если они выполняют определенную социальную государственную миссию, назовем так, обслуживая тех зрителей, да, тех посетителей, которые хотят слышать на русском языке, и, опять-таки, их этническая принадлежность даже не подчеркивается, да? Но в том числе и те, для кого это родной язык, и тоже хотят слышать. Поэтому с театром, мне кажется, абсурд то, что делает Рижская дума сегодня. И не только. Я приоткрою секрет, что сегодня нам предложено разорвать наше помещение, которое у нас больше 20 лет, да? И нам выделяла всегда Рижская дума. Вот официально первый раз заявляю.
А про что?
Про Латвийское общество русской культуры.
И вам...
это тот месседж, который дается и вбрасывается в общество. Вы понимаете? То есть вот когда мы сейчас говорим...
На каком основании,
понадобились помещения.
Вы без думаете, разговора... что там есть какая-то другая причина?
Другого быть просто не может быть. Понимаете, это политическая тенденция, которую улавливают даже без слов. Вот та тенденция с нашим театром, чеховским, да, та же тенденция. Вот сейчас мы попали в эту же полосу, в это же направление, да, и нас просят освоить. Если до этого какие-то всегда были разговоры, вот это нужно, мы вам предлагаем взамен то и то. То есть даже это вот очень субъективный момент, как показатель того, что эта тенденция происходит на даже ненормативном уровне, то нет никаких требований. Мы ищем повод для того, чтобы закрыть, и находим пункт закона, который говорит. Отрицая тот пункт, который говорит, о чем упомянуло Министерство культуры. То есть, если эта структура выполняет определенную миссию государственную, то они должны это делать качественно, в том числе вывешивая рекламу на информацию, афиши на родном языке. При условии, большой текст может быть на латышском и более мелкий.
Да, у нас здесь были представители.
Да, да, и это абсолютно нормально, да. Но психологически идет работа, и, к сожалению, огромную роль в этом отношении играют масс-медиа, и очень волнуюсь за Радио 4, который... Но... То есть, не выполняя эту миссию, мы лишаем людей и формируем у них вот психологические комплексы или боль, которую только что обозначил, как внутренняя, да, боль, болевой вопрос о том, что мой язык никому не нужен, он плохой, еще что-то. Там и там и там мы слышим постоянно эту информацию. Поэтому задача, в том числе и русской интеллигенции, ну, я бы сказала, наперекор всему и всем политическим тенденциям и заказам, уметь сохранять свою идентичность.
Я где-то видела, что у нас какой-то эксперт, он приезжий, правда, сказал, что не видит в Латвии русской интеллигенции, что они как-то сидят где-то по кухням, там, по своим, что-то там говорят, но не говорят в эфире.
Это, кстати, наше радио... Эпохи, да. Только советской эпохи.
Ну, кстати, я бы хотел сказать, что в данном случае камень бросать надо не только в сторону русской интеллигенции. Если говорить о том, вот об этих процессах, которые, о которых мы обсуждаем, я не думаю все-таки, что они пользуются таким уж безусловным, такой уж безусловной поддержкой большинства населения. Ну, давайте вспомним то же самое Лиана Ланга, да, которая грозилась бороться с русским языком на европейском уровне. Да. Сколько они получили? 1.5%. Да. Вот это и есть, это есть оценка, потому что, ну, мое впечатление такое, что очень многие люди говорят, ну, собственно, ну, это уже слишком. Да, это уже слишком. Вот, ну, хотя бы та же реакция, я говорю, не только о языке, а вообще о понимании истории. Вот Упитеса, там его разрежут наполовинку, я, и когда я увидел, кстати, вот это пример, так сказать, латвийского варианта либерализма. Вот ПАР, это у нас такая как будто либеральная партия. Они такую, у них твит был такой, что вот мы как мы поддерживаем, и это в конце концов поможет лучше понимать историю. Я написал, я говорю, вы знаете, тогда у меня есть предложение продолжать эту идея господина Друла. Вот там недалеко памятник Улманису. Да, отрежем ему, обрежем правую руку, потому что он 40 декретов первых советской власти, как президент еще до июля, он подписал. Ну так, слушайте, есть уж... Но в том-то и дело, что у нас есть, так сказать, две истории. Одна, которую вот все левое, это не наше, хотя, если говорить о латвийском и латышском обществе начала 20 века, оно явно левое. Такое. Социал-демократы, крупнейшая партия Латвийской республики. Но бог с ним, да. Но вот все это переписывать как-то. Вот одно, мы цветочки приносим господину Улманису. И, конечно...
И, кстати, там на табличке не указано, что он был диктатором. Там указаны все его другие подвиги, но этого периода как будто...
В этом смысле надо, опять же, сказать с другой стороны, имеет смысл вот сходить в... Нет, есть еще в Дайлас, и у них вот Курпалик Валс, мне кажется, так называют.
Это Дайлас, но это не это политика.
Да, но это не политика.
А как... У меня вопрос. Вот то, что Елена, меня прям впечатлило, то, что единственное разрывается это все, и история с Даной. Вот как ты это видишь, Денис? К чему это идет?
Нет, ну,
ты в прошлый раз сказал, что сложно ожидать восторженного какого-то участия в какой-то и политической жизни и не быть таким пассивным гражданской позиции, если тебя отправляют на кухню. Но Елену отправили на кухню фактически.
Нет, мы будем отстаивать свою позицию.
Нет, но сам факт, вам указали, по крайней мере, туда,
нам... Тихо, что самое страшное, это делается
что?
Все завуалировано.
По моему мнению, да, как я уже много раз упоминал. Во-первых, это действительно наследие колониальной культуры, то есть мы идем по тем же алгоритмам, только теперь, как в том анекдоте. Почему ты меняешь табличку? А как называлась эта улица раньше? Улица Победы. А как теперь? Тоже улица Победы. А в чем разница? А то была их победа, а это наша победа. Да? Этот анекдот из одной постановки Бутусова. Но не в этом дело. Дело в том, что мы повторяем колониальные матрицы. Да? Повторяем иерархию.
Чем это опасно?
Это опасно тем... что это действительно потрясающе, насколько те, кому важно сохранение латышской культуры, делают все, чтобы она была зыбкой, чтобы она жила на песке. То есть неужели, скажем, национально настроенная элита не помнит, как в советский период было множество сценариев, как уйти от государственной идеологии, как от нее спрятаться, как идти положить цветы к нужному памятнику. А если цветы нельзя, значит, сделать что-то другое. Как можно было вспоминать Первую республику, ну, условно говоря, ну, да, первый период. Как можно было сопротивляться настоящему с памятью прошлого? Иногда выдуманное, но в основном, конечно, реальное. И этот сценарий уникален. Да? То есть никто, никакая другая община, по сути дела, скажем, осуществляя схожую политику, не придет к такому выводу. То есть национальная элита думает, что, сняв кириллицу и так далее, можно будет каким-то образом обнять латышскую культуру и политику. Нет, это самая главная ошибка. Но здесь, на самом деле, речь идет о природе этой ошибки. Я считаю, что это только власти и ресурсы. Угроза латышской культуре и ее стабильности исходит от национально-правого лагеря. Он делает все, чтобы огромная часть населения в своих фантазиях ушла к Путину, ушла от латышской культуры, от ее принятия, ушла в состояние того, что Ян Асман называл сопротивление сегодняшнему дню с помощью выдуманных воспоминаний. Да? Выдуманные они или реальные, так или иначе, это ресурс. Да? Я прячусь в них. Это мой аспирин. Да? И поэтому я считаю, что, к сожалению, именно национальное объединение и прочая их риторика, да, создает все, чтобы не сделать латышскую нацию открытой, чтобы она, ее культура не могла как бы быть во всей латвийской территории, культуре и в ментальном мире других общин, в результате они сами угрожают латышской культуре.
Это да, сейчас мы спросим Юриса, действительно ли он так считает, да, как представитель этой латышской культуры.
Я тоже Но тут,
хорошо, еще такой момент, который я вижу в Твиттере, когда идет вот такой вот цепенс по поводу этого, то говорит, да, все правильно, мы согласны, но у нас не решен проблема русификации. То есть русификация, то, что Юрий сказал, действительно, там в 90-х годах там нельзя было без русского языка обойтись. Но и сейчас эта проблема есть.
Но политики русификации нету с какого? С 91-го года, по идее.
Она есть, как бы считается де-факто. Де юра ее нету.
Кто считает? Это категории Ланге, да?
Да.
Это то же самое, что национальное объединение, когда ты выдумала понятие измерить лояльность.
То есть ты не считаешь, что это так?
Я считаю, что это политический ресурс. Простите, национальное объединение ничего другого не может предложить публике, как только вот эту истерию.
Только политические.
Потому что нет ни экономики, ни миграции, ни пенсии, ни старения населения, ни социальных вопросов.
Не, на самом деле это все есть.
Да, это все есть. Но с этим в парламент не попадешь.
Юрий, что думаете, потом Елене дадим слово, и мы уже мало времени. Слушайте, такая тема, не ожидала, что прям вот пойдет бодро так. По поводу того, что Денис сказал. К чему это все приведет? Потому что я вижу это недовольство, конечно, тех русскоязычных, которые видят вот это все, и русский театр, и вот сейчас вот новость про Елену идет, как бы вытеснение кириллицы, она признана токсичной сейчас.
Вы знаете, я думаю, что если спрашивать, к чему это приведет, у меня есть такое ощущение, что это, ну, многие начинают понимать, что главная опасность для латышского языка, если уж мы начали с языка, то говорить о языке, она в настоящее время исходит не от русского языка, потому что он достаточно
маргинализирован.
Маргинализирован, да, в обществе. Слушайте, английский язык, вот в чем проблема, между прочим, гораздо больше. Моя жена недавно, так вышло, у нее было время, она прогуливалась вокруг Каганскауна, да, и говорит, как красиво там, и все такое.
Школьники.
Да, и вот ее обгоняют две девчушки такие, там 12-13 лет примерно такие, и одна другой на таком, немножко у него было ощущение, таком ломаном английском языке, спрашивает, а как тебе вот там Андрес, нравится или нет? Вот проблема. И вы знаете, я думаю, если посмотреть, я обычно, когда прихожу в аудиторию к моим студентам, да, я им говорю, что, когда мы говорим о языках, я говорю, что у меня такое ощущение, особенно если это касается бакалавров, что они латышского языка, знаете, как в свое время был прапорщик советской армии, да, он знал три языка, да, командный, матерный, русский со словарем. Вот они примерно так, то есть, когда ты смотришь эти работы курсовые, да, непонятно, на каком языке написано. Иногда ощущение, что это написано латышскими словами, да, но это уже конструкция английского языка. И вот тут я вижу, что в этом смысле эта проблема идет, и она очень серьезная, потому что если еще, кстати, говорить о латышской культуре, вот то, что сейчас говорят насчет, у нас будет праздник песни молодежи, детей нету. Не хватает на самом деле. Они говорят, нет. То есть не поют в хорах, да, вот Это проблема. Так что я думаю, что это, конечно, имеет. Я совершенно согласен с Денисом в том смысле, что это такой, такая, ну, так сказать, политическая риторика. Да? Но если говорить о реальных проблемах, то они не совсем там, где их госпожа Ланга или и та же самая Залит, и они ищут.
Да, они ищут. Но я вижу, что Денис, вот он уверен, что это политический капитал, который позволяет въехать куда-то, да, удобно на
просто
каком-то...
Это эмпирически показывает, насколько легко, скажем, во-первых, определить партию как национальную, во-вторых, вывесить тезис о сохранении, потому что кругом угроза. Например, один аналитик Брубекер говорил о нервозном большинстве. Он так описывал большинство обществ балтийских стран. То есть как бы да, все уже, но все равно еще что-то вот трясет. Да? И, собственно говоря, ну давайте тогда еще дальше трястись, потому что ну как бы нам всем пора.
Денис, я как раз хочу сказать о будущем, о детях. Я вижу минуты.
Да, Елена, обязательно, потому что обязательно хотела бы дать вам слово. Меня интересует, мы что, переболеем этим? Это пройдет какое-то время. Может быть, закончится война, будут хорошие отношения с родителями. Когда?
Нет,
как?
Что? Я не буду сейчас даже о будущем, я говорю о детях, о будущем. Понимаете, что будет дальше, это не кофейная гуща, чтобы гадать, да, что-то произойдет. Меня пугает то, что сегодня есть и что закладывает основы будущего. Вы понимаете, ваш бренд или не ваш бренд, я бы сказала, это бренд Эллард в свое время очень Венута Скола, это абсолютно пустая брендовая обложка. Потому что ничего не меняется, кроме одного запрета в школе преподавать в определенных классах и через какое-то время вообще на русском языке. То есть использовать, даже не преподавать. Преподавать мы очень давно уже при билингвальном образовании преподавали на латышском, да, и книги, и все. Использовать. То есть вплоть до того, вот эти дискуссии, можно на перемене говорить?
Нет, но эти дискуссии, я прям вообще их не
понимаю. Это абсурд полный, потому что... Или то, что сказала Эллерта, я грустно с ней должна согласиться. 50 лет уйдет, потому что...
Вы смотрели нашу передачу.
Да, это шикарно, понимаете? Да-да-да. 50 лет пройдет. Я с ней согласна. И я боюсь, что даже тогда вот тут те двойные стандарты, те комплексы и те разговоры на кухне более жесткие с ненавистью. Это все, что я делала, извините меня, опять говорю про себя, 20 лет, когда я пыталась объяснить, как красив латышский. Я говорила на доступном русском и говорю, давайте, посмотрите, послушайте. Мои глаза светились, и дети верили, что так и будет. Они выучат. У них будет прекрасный латышский. И кто-то останется здесь и будет приносить пользу нашему государству. Сегодня абсолютно наедине со мной, куда бы уехать? Родители, куда бы уехать? Какое будущее? Потому что то качество вот этого перехода полностью на государственный язык, когда ни дети не готовы. Понимаете, я говорю 10 минут, они слушают, через 10 минут глаза отключаются. Они уже не понимают, у них нету этого лексического запаса, да? Мы методы разные. Я второй год думаю, как это сделать, и мы с коллегами думаем. Это не то, что... Это норма.
Да, это очень хорошая тема. Я предлагаю, может быть, отдельно именно школьный вопрос вот этот вынести.
И вот это будущее. Мы закладываем в детях вот этот комплекс, да, вот это непринятие себя или дискомфорт от того, что мой родной, моя бабушка, мои дедушки, мои книжки дома, сказки, да, и это нормально. И тут он идет со знаком однозначно черный минус.
И самое темное или черное, это то, что, не дай бог, мы были бы сейчас вне европейских структур или структур НАТО, и с нами, не дай бог, произошла бы та же катастрофа, которая сейчас происходит в Украине. Наше общество настолько разделено, что это привело бы к моментальной катастрофе. Мы сами вскормили, сначала это был троянский жеребенок, теперь это уже полная здоровая лошадь. Это лошадь, которая разрушает внутри
в этом плане
социальной безопасности.
Денис, может быть, мы немножко сейчас вот тоже перегнули, как будто кто-то виноват всегда, как будто вот нет нашей вины какой-то.
Нет, я считаю, что
мне кажется, нам не хватило, понятно, времени. Вот
мы,
Лана, кстати,
в искривленной реальности, и мы ее приняли как настоящую. Вот профессор часто в своих комментариях говорит о том, что вот это не соответствует, например, опросам, да, или статистике. Статистика не соответствует политическому дискурсу. Или дискурс ушел куда-то там в лес, а все на самом деле находится совсем в другой стороне. Да? И вот это вот все более и более... Вот, надо сделать передачу по комментариям. Это
у нас будет. Я хочу анонс, да, Денис? Давай, в следующую среду мы сделаем передачу по комментариям. Вот Лана пишет, супер просто тема, люди, повторите ее. Ну, это еще раз надо повторять. Может быть, тогда что-то переменится. Лана, спасибо за ваше мнение. Я анонсирую нашу с Денисом передачу на следующую неделю. Мы соберем все ваши комментарии, мы их как-то распределим, наверное,
попытаемся.
И попытаемся ответить.
Комментарий на комментарий.
Да, и будем дальше говорить, я не знаю, уже в этом году мы продолжим.
Еще вопрос. Эта программа как содержание и как модель должна была бы в какой-то другой форме быть доступной для ЛР1. Потому что да. Такое ощущение, что эти вопросы касаются только русскоязычных или староверов. Да?
Да.
А, допустим, большая часть населения как бы ничего этого не видит и не
слышит. И мало того, это месседж им, извините, да, это месседж этой аудитории, что это не актуально, уже все решено.
Знаете, проблема еще гораздо еще более глубокая заключается в том, что вот в этом контексте возникает ситуация самоцензуры, когда
да.
люди уже боятся...
По старой советской традиции.
Друзья, я самоцензура, это тоже это очень актуальная тема, и в том числе для средств массовой информации. Про наше радио я бы тоже, кстати, с удовольствием поговорила, нужно это все. Нет, и ну вот прямо уже совсем у нас поджимает. Представлю еще раз моих гостей. Денис Ханов, соведущий мой, культуролог, политолог Юрис Розенвалдс и Елена Мытьякубова, председатель Латвийского общества русской культуры. Спасибо большое вам, дорогие друзья. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Завтра встречаемся в 12:10. Всем пока.
По каким вопросам возможны компромиссы?
Считаете, что что-то надо менять?
Я отвечу очень коротко.
Другое дело, как это будет выполняться.
Открытый разговор.
Конечно, хотелось бы большей внятности.
Но мы тут не согласны.
Но я могла бы интерпретировать по-другому.
Тебе ясно, куда мы идем, или не ясно? На каких условиях?
Не договорились.